Вряд ли он получит больше, чем вон там старый Грудер. Да и даже этого не получит, отоврется. Или откупится, раз главный констебль у него в кармане. А теперь посмотри, что со мной будет, Мэтью, если я такое скажу. В сентябре у меня должна быть свадьба. Как ты думаешь, если преподобный Уэйд узнает, сочтет он меня подходящим мужем для своей дочери?
Я думаю, и он, и Констанс оценят твое мужество.
Ха! Джон почти расхохотался в лицо Мэтью. Глаза у него были будто обожженные огнем. Столько мужества у меня не наберется.
Значит, ты решил просто махнуть рукой? Мэтью почувствовал, как выступает пот на лбу и на спине. Джон Файв был его последней надеждой.
«После всего просто махнуть рукой?» «Да», — немедленно, без колебаний, последовал ответ. «Потому что у меня своя жизнь, Мэтью. Очень сочувствую тебе и всем прочим, но помочь не могу. Могу я помочь только себе. Такой ли это большой грех?»
Мэтью онемел. Он боялся, что именно так Джон Файв и откажется, и весь настрой их встреч не давал надежд на согласие, но все же услышать это было тяжелым ударом. Мысли завертелись в мозгу огненными колесами. Если нет способа умолить прежних жертв Осли дать показания, и нет способа проникнуть в приют и получить показания новых жертв, то адский директор действительно выиграл и битву, и войну. А тогда Мэтью, при всей его вере в мощь и справедливость правосудия, просто кимвал, звенящий без смысла и устроения. Одна из причин, почему он из Фаунт-Ройла направился в Нью-Йорк — план начать эту атаку и довести ее до конца. А теперь... «Жизнь ни для кого не легка», — сказал Джон Файв. «И мы с тобой это знаем много лучше прочих. Но иногда я думаю, что не надо цепляться за плохое, иначе дальше не пойдешь. Думать об этом снова и снова, держать в голове все время — ничего в этом нет хорошего».
«Да», — согласился Мэтью, хотя и не знал, почему. Услышал свой голос будто издали.
«Надо найти другое, за что держаться», — добавил Джон не без сочувствия в голосе. «Что-то не с прошлым, а с будущим».
«С будущим», — повторил Мэтью.
«Да, наверное, ты прав».
А сам подумал, что предал себя, предал своих товарищей по приюту и даже память магистрата Вудварда предал. И услышал голос магистрата, говорившего со смертного одра.
«Я всегда тобой гордился. Всегда. Я с самого начала знал. Когда увидел тебя в приюте, как ты держался... Что-то иное, неопределимое, но совсем особенное. Ты где-то оставишь свой след. В чем-то. Чья-то жизнь глубоко изменится только потому, что живешь ты».
«Мэтью?»
«Я всегда тобой гордился».
Он понял, что не слышал последних слов Джона Файва и вынырнул в настоящее, как пловец из темной и грязной воды.
«Что?»
«Я спрашивал, пойдешь ли ты на собрание в пятницу вечером?»
«Собрание?» Кажется, он видел какое-то объявление, там и сям расклеенное. «А что за собрание?»
«В церкви, в пятницу вечером. Знаешь, Элизабет Мартин будет тебя там высматривать».
Мэтью рассеянно кивнул.
«Да, дочь сапожника. Разве ей не 14 только что исполнилось?»
«Ну так и что? Симпатичная девушка, Мэтью. Я бы на твоем месте не стал нос воротить».
«Да я не ворочу нос. Я просто... что-то не тянет меня пока на общение».
«Да кто говорит про общение, друг? Я про женитьбу».
«Ну, знаешь, у тебя точно с головой не в порядке».
«Ну, как хочешь. А мне пора за работу».
Джон двинулся к двери, но остановился в луче солнца. Можно, знаешь, биться головой об стену, пока не убьешься. В стене-то ничего не сделается. А сам ты куда попадешь?
«Не знаю», — прозвучал усталый ответ, как будто уговорившего болела душа.
«Ну, надеюсь, сообразишь. Будь здоров, Мэтью».
«И тебе не болеть». Джон Файв вернулся в кузницу, а Мэтью, все еще с затуманенной головой, то ли от разочарования, то ли от вчерашнего удара, зашагал в сторону Нью-стрит и далее на север к Уолл-стрит и конторе магистрата Пауэрса в Сити-Холле. По дороге он снова миновал позорный столб, к которому Эбенезер Грудер был привязан совершенно справедливо. Факты его дела Мэтью слышал сам, как клерк магистрата. На этот раз у Грудера было общество. Рядом с корзиной метательных снарядов стоял тощий Дэнди в бежевом костюме и того же цвета треуголки.